Поговорим, что ли? Это Будам 9 января 2009 же года. Выпуск номер 48. Накопились разные новости, и, как обычно, продолжаем писать нашу книгу для русских айтишников с ответом на вопросы по предыдущему подкасту. Первая задачка. Задачка была задана по поводу русской рулетки, когда делается два выстрела, всего два патрона и так далее. Кто хочет послушать прошлый подкаст, вопрос был, нужно ли делать второй выстрел с кручением барабана или без кручения барабана. Было много ответов, и я хочу сказать, назвать победителей. Во-первых, самое главное – это ответы, которые интересно читать. И вот самый лучший, по моему мнению, ответ был... Там была ситуация, когда человек был привязан к стулу, а в него стреляли вот из этого вот пистолета с двумя патронами. Так вот, больше всего мне понравился ответ, который прислал мне подслушиватель по имени Гуксус, наверное. И он так ответил на эту задачку, что делать. Он сказал, сказать, чтоб крутил... и головой ему в живот бить, пока он отвлечется. Это, я считаю, ответ отличный. Это пятерка за такой ответ. Если, конечно, забыть о том, что мы на интервью, и, в принципе, интересовала логика и знание теории вероятности, но человек ответил красиво. Мне нравится. Еще один. На втором месте я бы поставил ответ следующий. А ответ этот был дан Димой. Он написал так. После успешного введения технологии пистолета в продуктах компании Microsoft стало значительно меньше багов. Эту новую технологию Microsoft запатентовала и назвала, конечно же, HSF – Head Shooting Framework. Молодец, Дима. Хороший ответ. Мне нравится. Ну, а если есть какие-нибудь скучные личности, которых интересует правильный ответ, дай-ка я его найду сейчас. Вот он. Ответ правильный дал Артём. Он написал так. «Я бы не просил крутить барабан, так как крутить по новой вероятность, что вылетит пуля 1/3. Если не крутить, то вероятность 1/4. 4 холостыки идут друг за другом, и вероятность, что положение сменилось именно на боевой, именно 1/4. Молодец, Артём. Всего хорошего, успехов и счастья в личной жизни. Призов, к сожалению, нет. Честное слово, выдавал бы призы, если бы почта работала, но... Почта не работает, значит, придется так. Вот. Еще какой вопрос был там, который имеет смысл ответить. Кто-то меня спросил вот в этом же подкасте по поводу, востребованы ли такие специальности, там Mono, .NET, что там еще было. Насколько востребованы в IT в сфере Соединенных Штатов Linux-разработчики. И вот... Я ответил, что востребованы мало, и что, в принципе, обычно нужен какой-то набор языков. Не просто там я знаю Linux, и этого достаточно. Очень немного есть людей, вернее, немного есть позиций, где требуется работа как бы администратора в Linux. Я могу сказать, в нашей компании, вот нам недавно надо было там конфигурировать там линуксовские серверы. Ну, нам это нужно было. Мы взяли человека, по-моему, на 2 недели из Беларуси, который хорошо это знает. Он нам сделал эту работу, и все. Если надо будет еще раз, то мы опять возьмем этого же человека на неделю или две, и он эту работу сделает. Вот, поэтому я так и ответил. Но там кто-то мне сказал, вернее, был недоволен, что я неправильно, мол, типа, ответил, и он сказал, что Linux... Когда я сказал, что Linux-разработчик – это не профессия, вот Михаил написал, что он мне ставит в упрек, он пишет, это вы, наверное, просто native code никогда в жизни не писали. Linux-разработчик – такая же специализация, как и любая другая, типа Java, J2EE или C#.NET и так далее. Не согласен, дорогой Михаил, не согласен в корне. Профессия, я считаю, что профессия – это когда есть работа, когда она востребованная. Вот. На написание Native Code сегодня спроса нет. Ну, может быть, он есть, но очень маленький. И поэтому я считаю, что сравнение с J2EE или C#, с .NET неуместно. И поэтому надо читать внимательно вопрос, который включал слово «востребованные профессии». То есть теоретически вы правы, если, конечно, считать, что специалист по обледенению проводов – это профессия, то тогда, конечно, и Linux-разработчик – это тоже профессия, причем очень даже уважаемая. Но я бы своему ребенку не посоветовал бы, скажем, стать программистом с такой специализацией, как Linux-разработчик. Вот так. Дальше. Пойдем дальше по списочку, по шоу-нотам. Еще там был вопрос тоже, по-моему, в этих же комментариях к этому же подкасту было. Один человек жаловался, что техническое задание было очень коротким. И он написал, что я бы даже не стал начинать работу, если бы мне детально не расписали, что нужно делать. Тогда я ответил в нотах, в комментариях, вернее, я ответил, что это признаки junior programmers, когда они начинают требовать. Только вот потом кто-то меня начал задавать вопросы, мол, можно ли считать senior программистом человека, который очень хорошо знает PHP, но не знает, например, как работать с exceptions. Я думаю, это исключение он имел в виду в C-Sharp, к примеру. И вот кого вы считаете, он пишет senior programmer? Я хочу ответить быстро на это тоже. В принципе, постановка вопроса неправильная. Senior programmer – это не человек, который хорошо знает, как обрабатывать exceptions в C-Sharp или еще где-нибудь. Senior programmer – это человек, который опытный в разработке программного обеспечения. Это человек, который делал много разных вещей уже в своих предыдущих проектах. Чем больше человек делал, тем более senior он становится. И тем более как бы спокойным он становится, тем менее требовательным он становится. Вот если даже взять опять этот пример, человеку было не понравилось техническое задание, он сказал, я даже не начну работать, пока мне лучше не напишут задание. Ну вот это признак junior programmer, то есть люди требуют, люди жалуются. Когда я слышу, что человек жалуется и требует, что ему что-то не додали, что-то не создали, и условия не те, а вот если бы были бы те, так он бы работал классно. Это первый признак молодого, начинающего, неопытного человека. Опытный человек требует меньше, значительно меньше, а пытается найти решение. Как говорил у меня один начальник, он мне говорил так, «Don't give me problems, give me solutions». Поэтому не надо придумывать, не надо грузить меня с проблемами. Найди решение, попытайся, сделай хоть что-нибудь сам, а потом уже говори, что, а вот, может быть, все-таки мне не хватает информации, добавьте мне еще какую-то информацию, помогите мне и так далее. Одним словом, senior – это senior. Вот я могу сказать такой пример. Я тогда работал, это был, по-моему, 2001 или 2000 год. Мы делали такую аппликацию для одной компании brokerage, для Wall Street. Это была Equity Trading System. И там, в общем, продавали они акции, покупали, ставили серверы джавовские, все было построено там на EJB, на Java и все такое. И вот были у нас в команде, я тогда был senior уже, вот, и были у нас в команде молодые ребята и девочки, которые были junior, более junior. С точки зрения кода написания, они хорошие ребята. То есть они писали хорошо джавовский код, писали аккуратно, хорошо тестировали. Но это все происходило, когда голубое небо и солнышко светит, и травка зеленеет. А вот когда случались какие-то проблемы конкретные, сложные, неожиданные, они терялись. И вот в этом была тоже разница между junior и senior. Вот понимаете, рынок этот на Wall Street открывается в 9:30 утра. И вот когда мы там по очереди были на production support, и когда у вас серверы не стартуют, ну, это проблема, и, как, конечно, нужно к ней подойти и решить ее каким-то образом, и что-то посмотреть лог-файл и перестартовать машины. Да, но эта проблема становится совершенно огромных размеров и масштаба, когда у вас серверы не стартуют в 9 часов и 25 минут утра. В 9:30 открывается рынок, а в 9:25 не стартуют серверы. То есть такое давление, как вы имеете в эти 5 минут, не сравнится ни с чем. И это не. И вот здесь помогает, может быть, если человек остается спокойным, если человек уже попадал в такие ситуации. И вот поэтому он синьор. И продолжив, наверное, я думаю, что это будет уместно сказать еще вот какую вещь. Существуют люди, которые работают консультантами у нас в IT, правильно? Люди получают меньше, люди получают больше. Люди знают, и вы наверняка знаете, какой у вас такой prevailing wage, или как сказать, сколько примерно получают консультанты за ту или иную работу. Ну, допустим, там 60-70 долларов в час в Америке, это как бы считается средняя такая, средняя консультантская ставка почасовая. Конечно, это gross, и, конечно, там надо после этого платить налоги, но мы сейчас не об этом. Но почему-то существуют консультанты, которым платят не 60-70 долларов в час, а 120-140 долларов в час. Почему же это так происходит? Они что, в два раза умнее или могут написать в два раза больше кода, чем эти же ребята, которые получают по 60-70? Совершенно нет. А может быть, менеджер дурак, что он платит такие деньги вот консультантам? Я тоже думаю, что нет. Очень часто умные менеджеры берут в команду какого-нибудь опытного человека, платят ему, может быть, в два раза больше, чем другим. И, может быть, он не делает постоянно ту работу, которая действительно так дорого стоит. Но опытные менеджеры хотят прикрыть свою задницу, что вообще это отдельная тема для нескольких подкастов, потому что задница менеджера – это главная движущая сила технического прогресса на предприятиях. Так вот, умный менеджер в первую очередь хочет прикрыть свою задницу. Он берет человека just in case, дорогого человека, на всякий случай. А вдруг что-то случится непредвиденное. И вот тогда вот этот человек тогда вступает в скрипки, этот человек может помочь и, может быть, принять какое-то нестандартное решение, а может быть, вспомнить, что 7-8 лет назад или 10 лет назад на таком-то проекте уже была похожая ситуация, и предложить какое-то решение, которое поможет сохранить задницу, спасти эту задницу менеджеру. Что опять, еще раз повторяю, самое главное в разработке любого проекта. А для консультанта самое главное, что, когда вас взяли на работу консультантом, самое главное для консультанта – это быть лояльным и помочь тому человеку, который вас взял на работу, в его задачах. Это тоже отдельная тема, которая заслуживает детального освещения, но не сегодня. Итак, пошли немножко дальше. Еще раз про профессию. Вот я уже говорил о той профессии, которые я не считаю профессией. Но это не связано с программированием. Вот мы как-то были в одной компании в Нью-Йорке. Там были американцы, такое типа, некоторые из них были типа бомон. Там была одна такая барышня, я помню, как сейчас ее зовут Катрина. Ее звали Катрина. Такая девушка, очень бледная, с какими-то волосами была, сине-зеленого, сиреневого цвета, одета как-то непонятно. И говорила так как-то странно. Вот. И когда мы ее спросили, чем... Она там же жила, в Манхэттене. И мы ее спросили, чем ты занимаешься, Катрина? Мы с ней познакомились. Она ответила так. Немножко рисую, немножко пою. Я тогда сел себе и подумал, блин, вот эта девочка живет в Манхэттене, родилась в какой-то семье, наверное, достаточно обеспеченной семье, получила уже квартиру в Манхэттене, о которой я могу только мечтать из-за стоимости. Вот. И, вероятно, еще есть какие-то деньги, которые позволяют ей не только жить в этом дорогом районе, но еще и позволить себе немножко читать или рисовать, и немножко петь. Вот такой у нее стиль жизни. Вот такая у нее профессия. В городе Нью-Йорке живет примерно, наверное, 1,8 миллиона, я думаю, человек, и когда они заполняют налоговую декларацию, в графе «профессия» 200 тысяч нью-йоркцев пишет «artist». «Artist» означает «художник». Это, может быть, не обязательно человек, который рисует кисточкой, но это человек таких вольных занятий, неопределенных занятий. Вот эти 200 тысяч человек имеют вот такую профессию artist. Так что, ребята, Linux-разработчик – это хорошая профессия, но там, как вам сказать, не очень конкретно. Я бы не делал ставку на это. Следующее. Скандальчики, скандальчики. Вот свежий скандальчик произошел в Индии. мной любимой Индии, в индийской офшор-компании, которая называется Satyam. Одна из крупнейших индийских аутсорсных компаний. 53 тысячи человек работает там. Работает на Америку большинство, на крупные компании типа Microsoft, типа General Electric. И вот оказалось, их начальничек, самый главный, немножко подтасовал документы на какой-то там жалкий миллиард долларов, завысил доходы компании, и теперь разворачивается огромный-огромный скандал. Вот такие скандалы наносят очень серьезный урон, не только материально. Скажем, вот они сегодня говорят, что вот у них они посмотрели на свои финансы, теперь у них нет денег рассчитаться со своими вендорами. Вендоры это, ну, их саб-контракторы. Они наверняка там кого-то нанимали, им даже нечем заплатить. Employee, служащие этой компании Satyam, тоже не уверены, получат ли они зарплату, вот эти программисты бедные индийские, тоже в этом не уверены. Теперь не знают, что делать. Значит, хозяин компании, как всегда говорят, is not available for answers, как обычно, он где-то уже не available, но говорят, что он еще в Индии, что, конечно, очень радует. Сразу же индийское правительство вмешалось, и там некая Security Exchange Commission из Индии там пытается что-то разобраться и найти, привести в порядок какие-то дела этой компании Satyam. Но это жесточайший удар по аутсорсингу индийскому. Конечно, они потеряют очень большое количество клиентов. Индия, которая из грязи буквально поднялась благодаря программированию. Просто из грязи. Их подняли, их вытащили. И они стали программировать. Я, в общем, знаю это как бы достаточно хорошо, потому что я бывал там и, ну, видел, я видел разницу между людьми, как бы, с совершенно небольшим достатком и тем, кем стали программисты. И вот такой скандал. Самое интересное, когда идет речь о других каких-то странах, в которых нет такого жесткого контроля и регулировки, как в Америке, как вообще это будет все, каким образом будут приводить в порядок такие нарушения. Даже в Америке, я опять повторяю этого гада Мэдоффа, он умудрялся, 16 лет умудрялся делать свою пирамиду. 8 раз к нему приходили агенты, проверяли его бумаги, не могли найти ничего. Это в Америке, где финансовый рынок и финансовые предприятия очень находятся как бы под лупой такой. Все время их наблюдают. Он очень такой regulated, как здесь говорят. Это индустрия, в отличие от других. А в других странах я не знаю, каким образом вообще Сатиам из этого выйдет, но то, что компания, я думаю, что они упадут, они не выстоят. После такого скандала американские компании, конечно, их брать не будут, а для них это, собственно, единственная кормушка. Поэтому мне интересно будет понаблюдать за этим скандальчиком компании Сатиам. Следующая темка – Macworld. Macworld – это конференция, которая всегда вызывает интерес, вызывало, по крайней мере, это связано с Apple компьютерами, это связано со Стивом Джобсом, который незауряднейшая личность. В прошлом году, вот, по-моему, это было она летом, эта конференция была в 2008 году, я наблюдал вживую такой лайв-стриминг его речи, keynote, выступление Стива Джобса. Это для меня, я не знаю, как для других, но для меня вот это выступление Стива Джобса – это как хорошее шоу. И люди знали об этом, и он мастер этого дела, и он выступает красиво. Ну, конечно, и темки были там супер для него тогда, там он представлял новый iPhone 3G. Но как он это делает? Вот смотришь на выступление, на докладчика Стива Джобса, и, конечно, получаешь удовольствие. А в этот раз там выступал их главный человек по маркетингу от компании Apple. Ну и новостей особо таких не было. Конечно, они представили 17-дюймовый лаптоп MacBook Pro, который тоже был сделан из цельного куска металла, с несъемной батарейкой, которая вроде бы должна работать дольше. Ну, вообще, я очень отношусь скептически к лаптопам, у которых такой огромный экран. Непонятно, зачем они нужны и вообще, что это за новости для такой конференции. Не так много всего было. Одним словом, удовольствия большого не было в этот раз. Но, с другой стороны, были люди, которые не поленились и специально записали видео на сайте на такую машинку, которая такая веселая машинка, которая могла бы, наверное, быть Вот, посмотрите сами, сделайте сами выводы. Она называется MacBook Will. Такое хорошее, веселое видео получилось. Вот такая вещь. И последняя ссылочка я вам дам. Это она на сайт, где публикуются ссылки по увольнениям. Она называется layoffgossip.com. Там люди публикуют слухи о предстоящих увольнениях в своих компаниях. Там вы можете сделать рейтинг на эти слухи. И, соответственно, в зависимости от того, какой рейтинг у этих слухов есть, наверное, можно им или верить, или не верить. В принципе, существуют две основные технологии увольнения. Одна из них – это уволить сразу же, без объявления. Ты пришел на работу, тебя вызвали в отдел кадров и сказали «до свидания, дорогой друг». Еще это говорят по-английски, тебе дали «pink slip». Вот. А вторая технология – это как предупредить заранее, но в этом случае люди начинают кучковаться и месяц-два, если они знают, что через месяца-два у нас будет увольнение, то мораль серьезно страдает, и люди работают менее продуктивно, а в основном, конечно, шепчутся об увольнениях. Когда-то я работал, я пережил три увольнения в 2001-2002 году. Тогда у нас был так называемый угловой офис, и когда нас звали официально, пожалуйста, зайдите в угловой офис в такое-то время. Это для нас было радостное сообщение, потому что если тебя приглашают зайти в угловой офис, значит тебя не уволили. Потому что тех, кого уволили, уже здесь, на этаже нет. Они уже находятся где-то далеко. Вот. Я считаю, что все-таки вторая технология, она более честная и менее болезненная. Как по мне, так лучше, чтобы сразу дали по голове, чем 2 месяца мурыжили и держали в невесомости. Как поется в известной песне про массовое увольнение, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. Вот так. Засим темы выбраны в основном. Пишите письма. С вами был Будам 9 января 2009 года. Пока.